Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель храма во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами встречаемся в день большого, великого праздника.
Двунадесятого
праздника, который входит в число 12 вот этих вот больших православных праздников, это Сретение Господне. Давайте мы поздравим всех наших радиослушателей с этим праздником, да. Ну и немножко расскажем о нем, прежде чем приступим вот к нашей основной теме, на которой мы с вами в последнее время сосредоточились, это об истории русской государственности, о вехах становления нашего государства. То есть мы сначала вот поговорим, да, немножко об этом празднике. Что это за праздник? Сретение Господне.
Ну, само слово это тоже такое чудесное, церковно-славянское, сретение.
Встреча,
то есть возводящая нас к Богу, смысл этого слова. Очень так знаменательно, потому что действительно душа каждого человека жаждет Творца, даже, может быть, и неверующая. Все мы сотворены Господом, и поэтому стремимся к тому, чтобы найти Бога, встретиться с Ним, потому что Господь нам все дает для нашей души, для личности человека. И вот это вот такой вот праздник тоже действительно. Встреча человеческой души с Богом.
А как это что-то, как произошла вот эта вот встреча? Почему именно названо Сретение Господне? Кто из, вот если мы помним из нашего Нового Завета, кто встретился с Господом в этот день?
Да, на 40-й день после рождения нашего Спасителя по плоти Господа Иисуса Христа. Видите, все так это совпадает.
Да, да, да. Тут и крещение было, крещение. И Рождество, и крещение, да, и сейчас
да,
Сретение.
Да, все это Сретение на 40-й день по обычаю, установленное в церкви Ветхозаветной было тоже. Обручник Иосиф сопровождал Матерь Божию. Они принесли младенца Христа в храм. И вот по внушению Божьего Духа, значит, встретил Матерь Божию со Спасителем, вот эту вот святую семью встретил Симеон, который назван богоприимцем.
И еще с ним была Анна,
вот,
пророчица.
И пророчица Анна, то есть вот они вот встретили. И об этом, что это произойдет, было дано обетование. Святой Симеон, богоприимец, был уже глубоким старцем.
Глубоким старцем.
Глубоким
он
старцем.
Он ждал, Господи, возьми мою душу, да.
Да. Ну и в общем-то.
Но ему ведь было сказано, что он должен только тогда, когда он встретит,
да,
Господа,
встретит,
тогда он отойдет в мир.
Примет на руки даже свои.
Примет на руки.
Вот. Ну и в общем-то ему это пришлось ждать всю жизнь. То есть вот как может оказаться.
А за что это было ему дано, батюшка?
Ну, видимо, так промысел Божий, и в общем-то Господь ведь всем так вот строил, чтобы каждый человек мог бы спастись. Вот, человек этот был, Симеон, очень образованным, умным, ученейшим, и когда он в молодости уже получил образование, и вот по просьбе в Египте нужно было перевести Священное Писание на греческий язык, были собраны толковники, 70 толковников, это как
просто
вот такие знающие толкователи,
да?
Да?
Переводчики
такие вот. И они были собраны и стали работать над переводом Священного Писания. Видите, как серьезно к этому делу,
да,
отношение какое было, что
очень
серьезное, что столько ученых работало, и вот они приступили к делу, и будущий святой Симеон, такой еще в молодом возрасте, он, читая Священное Писание, переводя его, встретил такую строку в Священном Писании: «Дева во чреве примет, родит сына и останется девой». Ну и в общем-то...
И он так воскликнул, да.
Да,
как,
да, это,
как это может
как
быть?
Как это может быть?
Такое, да.
Значит, дева
он
не может остаться.
Он хотел исправить на женщину,
да,
он, да?
То есть дева станет женщиной, вот. Ну и в общем-то пытался уже как-то исправить это, но предстал ему ангел и сказал, что...
Напрасно ты так делаешь, да, сомневаешься.
Что не надо Божий. Так делать, и вот все здесь правильно написано, и более того, даже по промыслу Божию ты сам доживешь до того времени и сам примешь на руки младенца, которого принесет эта дева.
Храм.
Вот, в храм. Ну и, в общем-то, вот это вот общение с посланником Божиим очень тронуло сердце святого Симеона и пробудило в нем такую веру горячую и стремление служить Богу, что он готов это был ждать и ждать.
Ну, готов был ждать и в то же время... Ну,
и трудиться, вот, может быть.
И в то же время он, конечно, горевал о том, что вот Бог-то не дает ему вот уйти-то в Царствие-то, да, небесное.
Да,
вот.
Да.
И в то же время, значит, он ждал этого момента.
И ожидания
с нетерпением.
Оттенки тех чувств, которые бывают в сердце человеческом, это трудно, не подлежат описанию.
Не подлежат, конечно.
Это только можно самому, когда переживешь это все, в общем-то, поймешь вот это вот. Ну, бывает, что людей встречаешь сейчас именно таковых. Но зато какая радость ожидает все-таки.
Угу.
Вот радость.
А ведь как? Ведь он же сразу понял, что это Господь. Да, ведь это же мало ли приносили младенцев в этот храм. А как он так вот сразу вот, понял это?
Необыкновенный, потому что...
Возрадовался этому.
Вообще даже вот это самое, когда младенца принесешь, приносят, или вот на руки принимаешь, как-то тоже радость вот испытываешь. Ну, а здесь вот это вот что-то было необыкновенное, конечно. Описать, может быть, действительно тоже невозможно, но он это понял по внушению Божию. Он даже сам вышел на то, чтобы встретить. То есть вот как бы вот и пророчица Анна вышла тоже.
Ну, вот это был, наверное, один из первых людей, которые воскликнули, что Господь, да, вот он, Господь, да?
Да, наконец-то вот это все вот
исполнилось. Наконец-то это свершилось, наконец-то вот. Исполнилось.
Чаяние вот всего Израиля.
И чаяние Израиля, и чаяние вот этого Симеона,
Симеона,
богоприимца.
Да.
Богоприимца.
Вот, и он воспел вот эту песню: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». Вот.
По
глаголу твоему с миром яко видеть очи мои, спасение твое же есть уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. С радостью и представился ко Господу вскоре.
Да?
Еще один момент скажу, что, в общем-то, я помню еще в детстве, бабушка говорила, что когда происходит переход от временной жизни к вечной жизни, то хорошо бы читать вот это вот именно «ныне отпущаешь».
«Ныне отпущаешь,
да,
раба своего,
надо
Господь».
Вот, то есть это вот чаяние всех христиан, что вот наконец-то я из этой земной вот юдоли, где, конечно, радостей тоже Господь не оставляет, радостями нас, но и трудностей, много болезней всего, и скорбей, но все-таки вот такое вот отношение христианское.
Все-таки это временная жизнь земная, да. А та вечная, да.
Вот она мне говорила, это тоже, ну вот это одно из немногого, что я запомнил, но это, в общем-то, хорошо.
Ну что ж, вот так вот о сути праздника, и мы всех наших радиослушателей, конечно, поздравляем с этим праздником. А что еще хочу сказать, отец Георгий, ведь у каждого из нас встреча с Богом в душе, и, можно сказать, каждый день происходит, мы обращаемся к Нему, да?
Да.
Встречаем Господа. Вот. И люди великие, вот наши, те, о ком мы с вами говорим, тоже о писателях, о наших замечательных русских, у них тоже происходили такие встречи, встретения с Господом, да? Ну вот сегодня мы будем с вами говорить о таком замечательном православном, я бы хотела подчеркнуть, о писателе Николае Васильевиче Гоголе.
Да-да, Николай Васильевич Гоголь.
Да, он такой тоже был выстраданный, так сказать, ребенок в семье, да, вымыленный, можно сказать, матерью и отцом, родителями.
Ну и вот Николай Васильевич Гоголь родился 19 марта по церковному календарю, ну, тогда действующему, 1809 года в Малой России, в местечке Великие Осорочинцы, Миргородского уезда Полтавской губернии, в семье помещика среднего достатка Василия Афанасьевича, Марии Ивановны, Гоголь-Яновских. Сын Николай, он родился вот как бы под защитой этого угодника Божия, всеми любимого Николая Чудотворца.
И, так и назван, да?
Да-да-да. И вот смотрите, вот как вы сказали, Валентина Федоровна, мать Гоголя, у нее умерло перед этим двое детей, едва появившись на свет, то есть тоже, в общем-то, эти такие вот страдания приходится претерпевать в земной жизни.
И сразу умирали дети.
Умирали дети, и вот она дала обет причудотворным образом святителя Николая называть Никанским. Если вот у нее сын, то наречет она его Николаем. Так оно и действительно произошло. Ну и, собственно, что интересно, в семье Гоголя и его предки были люди духовного звания. Скажем, вот прадед по отцовской линии был священником, дед окончил Киевскую духовную академию, отец Полтавскую семинарию.
То есть, вот, то есть все люди-то священного,
люди священного такого звания.
Звания, да.
Поэтому не случайно так вот все это происходило.
Давайте проследим, как формировалось его мировоззрение такое и православное в том числе.
Православное мировоззрение, вот надо сказать, что еще то, что вот он чтил очень своего небесного покровителя Николая Чудотворца. Для нас является это примером, то может быть примером. И над образом Николая Чудотворца Гоголь никогда не расставался о своих странствиях, скажем, вот это вот. Последние годы жизни Гоголя в переписке не однажды возникает, вот даже в переписке, образ святителя Николая. Вот, тоже вот у него это проявляется. Ну и вот он и говорит, советует сестре Елизавете: молись, отправься пешком к Николаю Чудотворцу, припади к сотвам угодника, моли его о предстательстве. То есть вот так вот тоже и другим советует тоже. И вот он до конца своих дней, в общем, твердо так вот верил в заступничество великого угодника Божия.
Но мы с вами еще ведь и говорим тут одновременно и об Оптиной пустыне, о той важной духовной связи, которая существовала между тихой вот этой калужской обителью и очень известными людьми русскими, в том числе вот Достоевский, мы говорим с вами, Хомяков, даже Лев Николаевич Толстой, и вот Гоголь. Вот такой, его можно оптинцем тоже назвать.
Да,
Николая Васильевича Гоголя. И вот о том, что насколько была для него важна вот эта духовная связь с этой обителью, свидетельствует его письмо, отправленное в монастырь в июне 1850 года, то есть за два года до его смерти, из соседнего имения Кириевского к иноку Филарету с просьбой о молитвенной поддержке. Вот что пишет Гоголь: «Ради самого Христа молитесь обо мне, отец Филарет, просите вашего достойного настоятеля, просите всю братью, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден, дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо». Видите, как он придавал значение какое. «И силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше». Свыше с большой буквы. «Говорю вам об этом не ложно. Ради Христа обо мне помолитесь. Он силен, милосердный. Сделать все, и меня, черного как уголь, убелить и возвести до той чистоты, до которой должен достигнуть писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном. Ради самого Христа молитесь. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптиной пустыне».
Да.
То есть мысленно он всегда был в Оптиной пустыне, на всяком месте своего странствия, земного пути.
Ну и вот вы почитали сейчас тоже вот это вот такое
это
вот...
из письма.
Из письма. И вот здесь надо сказать, что, вот смотрите, Василий Андреевич Жуковский, он говорил, что он был близок тоже и к Пушкину, и вот к Николаю Васильевичу Гоголю. И вот он говорил, что настоящим призванием Гоголя было монашество. И он тоже в письме Плетневу такое вот сказал: «Я уверен», это в 1852 году в марте месяце, «я уверен, что если бы он не начал свои мертвые души, которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно». То есть вот такая вот устремленность была, поэтому не случайно вот он и с Оптиной пустыней
да,
тоже был связан.
В душе-то он, конечно, был, можно сказать, монах в душе.
Да.
То есть вот всей своей душой он был предан Господу, да, да. И я думаю, что и образом жизни своим.
Ну, и вот смотрите, ну вот все-таки все равно какая-то вот раздвоенность все-таки была, такая устремленность к монашеству. Да. И в то же время вот художественное такое вот начало в нем, такое творческое, да, такое.
Очень сильно,
да, тоже. Писательскому труду.
Ну, это ж писатель-то гениальный.
Да, гениальный
что там
писатель,
говорить?
Конечно.
Мы сочитываемся его вещами, его Миргородом, вот этими повестями Миргород, да. Его повестями петербургскими. И даже какими-то вот мистическими такими, такие вещи мы вот, да, да, его читаем.
И... Ну и, в общем-то, вот это как сатирик такой.
Да, и сатира такая в «Мертвых душах» дана.
И в «Ревизоре» вот тоже,
да,
самое.
И в «Ревизоре», в комедиях его.
Да.
Но ведь он еще и жалел об этом очень, что
зажалел,
он так вот представлял Россию, что... Так не должно быть.
Ну, вы видите, это было, наверное, первое, вот это вот художественное вот, творчество, более вот страсть к этому.
Да.
Это было в первый период его, как бы, вот такого сознательного возраста. И, собственно, он это, почему это он вот писал, у него было какое-то стремление как-то исправить нравы. Общественно,
да, да, да.
Общественные.
И еще он говорил, что всех героев, которые в «Мертвых душах», ну и вообще, наверное, в других произведениях, он списывал с себя. Mm-hmm. То есть какие-то черты характера ему присущие и страсти,
да,
он усматривал в себе, в самом. И поэтому он хотел их выплеснуть на бумагу, чтобы избавиться как бы вот от этих,
да,
страстей.
Да, да. Вот, да.
То есть такое исповедание, что ли?
Да, исповедание. Ну, это было, может быть, чисто как бы внешне, вот перед людьми, кто вот такое может быть.
Угу.
Ну, и он видел, что это, ну, как бы не совсем и хорошо, и удобно перед людьми. И видел, что люди и немало не исправляются от этого. Хотя, в общем-то, смотрите, даже вот император Николай Павлович говорил, что, присутствуя на премьере «Ревизора», велел смотреть министрам это. Вот. Во время представления хлопал и много смеялся, выходя из ложи, сказал: «Ну, ну, пьеска, всем досталось, а мне более всех». То есть, как бы, вот понимаете, вот так вот посмеялись.
Люди видели себя все-таки.
Да, видели, да, себя. Ну, может быть, конечно, кто-то и исправлялся, все равно это... Не без промысла Божия, это и художественное творчество, и все вот такое вот. Но и тем не менее, вот, конечно, Николай Васильевич Гоголь, видя вот, вот это вот все, что, ну, малое какое-то преуспевание вот всем этом внешней вот такой вот деятельности, может быть, в исповеди перед людьми, как бы перед обществом, он, конечно, устремляется уже вот именно к более такому глубокому осмыслению действительности, это его и в творчестве ведь проявляется. В творчестве, ну, правда, он испытывает очень глубокий кризис, вот в 40-е годы.
Вот правильно вот вы сказали, что у него раздвоенность такая, очевидно, вот в душе происходила, может быть, от этого и кризис, от этого и...
Конечно.
От этого и болезнь его, вот это вот она такого...
Болезни
такого,
душевного даже
душевного
плана.
Даже плана болезнь. А вот о таком, ну... О желании писать, скажем так, и желание жить по-божески, вот молиться,
да,
и себя как-то исправлять. И вот он не знал, что ему все-таки делать. И, может быть, вот это вот то, что он приезжал очень часто, кстати, он часто приезжал в Оптину пустынь,
угу,
может быть, как раз это вот свидетельствует о том, что он как-то вот хотел получить ответ, как,
да,
ему быть, как
ему
жить, да. И вот он... писал еще одно такое письмо, направленное в июле 1850 года графу Алексею Толстому. «Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать, видимо, там царствует. Это слышится в самом наружном служении. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивала, кто из них как живет. Их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения. Самые работники в монастыре, самые крестьяне, жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание. Все становится приветливое, поклоны ниже и участие к человеку больше». Вот так вот он описывает свое ощущение от Оптиной пустыни. И вот в этом описании мы видим его все-таки вот такое очень уважительное как бы отношение. Даже не то, что уважительное, а как бы слышится вот это желание быть там, да, в Оптиной пустыни. Вот видите, с каких, в какой превосходной вот он степени описывает это вот свои впечатления. И он приезжал в Оптину пустыню в следующем, 51-м году, в июне, сентябре. Вот такие происходили с ним вещи. Такое сретение, встреча с Богом, да?
Да.
Как она откладывалась в его душе все-таки. Какое влияние имело на душу Гоголя.
Да, ну и вот он к этому именно шел через вот эти кризисы, вот через болезнь свою. Он и путешествовал ведь вот перед тем, как к Оптиной прийти, он в Европе был. И вот что интересно еще, значит, читая биографию Николая Васильевича Гоголя, например, очень заинтересовал такой момент, что вот он, будучи уже за границей, очень заинтересовался именно богослужением нашим, православным именно богослужением. Просил, чтобы выслали ему книги богослужебные, именеи там и другое, вот именно богослужебные книги. Он делал много выписок из Священного Писания, из богослужебных книг.
Да. У него же есть произведения божественной литургии.
Да. Я даже вот как-то разговаривая с людьми, с прихожанами, говорил о том, что какой пример нам показывает именно Николай Васильевич Гоголь вот этим своим интересом, потому что и жития святых, вот это вот все.
Да, он там все по полочкам, вот это божественной литургии, он все разложил, все рассказал, что происходит.
То есть чувствуется вот эта вот работа его души, именно работа души, вот и он, и вот и являет нам вот этот вот пример. Ну и вот, вот это вот направление его оказались для публики, для критиков как-то вот непонятным даже. И о нем стали говорить, как он обманул ожидания своих прежних читателей. И критиковали его, и
вот очень критиковали.
Ему, конечно, было очень трудно. И по-разному. И вот он писал, например, вот известные «Выбранные места из переписки с друзьями».
Знаменитая книга «Выбранные места из переписки с друзьями», она в 1847 году вышла, где он с тревогой и сожалением восклицает: «Эта церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта церковь, которая вся своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узы, недоумения и вопросы наши, которая может дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, и эта церковь нами незнаема, и эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь».
Да.
То есть вот горевал как по этому поводу, да?
И вот смотрите, но отношение именно к этой стороне творчества Николая Васильевича Гоголя было тоже разным. Например, вот Аркадий Осипович Рассет, брат Александры Смирновой, в письме Гоголю 12 марта 1847 года высказал общее мнение: «Вы первый светский писатель, выступили с решительным религиозным направлением и должны были тем сильнее поразить всех, что ваше прошлое не позволяло предполагать такого направления, ваше прошлое. Вы пренебрегли тем, что у нас привыкли видеть человека, говорящего о Христе в рясе, а не во фраке, и выступили прямо учителем». То есть вот это тоже вот как бы нам пример такой, что и простой человек тоже, в общем-то, может высказываться и говорить, и интересоваться всем этим. Ну и, конечно, немало было, может быть, каких-то здесь, ну, не может, а точно, заблуждений каких-то высказано. Но, тем не менее, вот смотрите, что митрополит Филарет Московский сказал, что хотя Гоголь во многом заблуждается, но надо радоваться его христианскому направлению. То есть вот...
Все-таки он шел по этому пути, шел и шел вперед. Все-таки он не сворачивался. сворачивал с него, да? И вот всем своим творчеством последних лет жизни вот этот писатель, смиренный христианин, призывал только к одному – будьте не мертвые, а живые души.
Да-да.
Вот помните роман-то, даже не роман, а поэма «Мертвые души», она говорит же все-таки, что скорее это такое, знаете, вот православный все-таки подтекст здесь существует, что мы все, обремененные страстями, мы мертвые пока еще души, да?
Да.
А не живые. А он призывал, говорил, будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом. И всяк, пролезая иначе, иначе есть тать и разбойник. Вот так вот он говорил. Всяк, пролезая в эту дверь.
И вот это вот его творчество именно такого направления даже при критике, даже, скажем, критиковали его и святитель Игнатий Брянчанинов, который тоже, в общем-то, был из светской среды вышел, но, видите, стал монахом и святителем. И тем не менее, все равно мы находим такое, что немало людей потом именно изменили свою жизнь, например,
под
вот
влиянием его творчества,
под влиянием его творчества. Даже вот мы сейчас говорили незадолго перед этим об Оптиной пустыне, есть такой вот Климент Зидергольм, он был лютеранином, и вот Николай Васильевич Гоголь, его творчество во многом повлияло на то, что он оставил это вот лютеранство и принял православное крещение, и его жизнь стала вот связана с Оптиной пустынью как раз. Он стал, ну, немец оптинский, как бы вот.
Да, вот видите, как влияние, не только Оптина пустынь оказывала влияние на Гоголя, но и Гоголь оказывал влияние на людей, которые в конечном счете приходили в Оптину пустынь, да?
Да, то есть, поэтому...
И вот знаете, в последние-то ведь годы жизни он мечтал принять монашеский постриг. Мечтал. По преданию, совсем незадолго до смерти он говорил близкому другу: «Ах, как много я потерял, как ужасно много потерял, что не поступил в монахи. Ах, а чего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?»
Да.
Макарий Оптинский.
Ну, вот, и так вот еще вот сказав об этом, хотелось бы обратить внимание, что у него изменяется и круг общения. Скажем, вот и жизнь его заканчивается в доме графа Толстого, который
Алексей Петрович Толстой,
они... который оперпрокурором синода, святейшего синода.
Они
был.
Связаны, да, были с ним, переписывались.
И вот это вот все вот о нем, скажем, мне приходилось слышать высказывания в литературе о том, что Гоголь — это самый аскетический вот писатель в русской литературе. Вот. И действительно, вот при кончине, скажем, у него даже были слова, лицо как-то просветлело, и он просил лестницу, чтобы спустилась.
Когда уже уходил?
Да, уходил,
из жизни.
Да. Угу. То есть очень он любил вот эту вот книгу, лестницу, поэтому и вот это вот видение было такое вот.
Ну что ж, будем заканчивать. И вот в конце жизни еще мне просто хочется одну цитату из писем привести Николая Васильевича. И он говорил вот так вот, например, уже в конце жизни: «Разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность, имя ей – мудрость. Ее может дать нам один Христос. Она есть дело высшей благодати небесной».
Да.
Вот такое вот выражение. Будем заканчивать с вами нашу сегодняшнюю беседу. Отец Георгий, что вы хотели бы сказать, заключая вот разговор?
Хотелось бы еще раз поздравить всех с праздником Сретения Господня и пожелать, чтобы у всех нас встреча с Господом произошла, и чтобы с Господом прожить всю свою жизнь. И для нас примерами являются... И
жизнь вот таких,
жизнь таких
великих
людей, великих как людей, Гоголь. Как Николай Васильевич Гоголь.
Спасибо вам большое за эту беседу.
Слава Богу.
Вас тоже с праздником, Сретения Господня.
Спасибо, Господи.
И всех наших радиослушателей с праздником, с этим великим. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в беседе принял участие настоятель прихода во имя Блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. До свидания, до новых встреч.
Спаси, Господи, до свидания.